Дорнброки. Отец, сын и дело. Первое. Когда Дорнброк впервые после освобождения из тюрьмы прилетел в Нью-Йорк, на аэродроме его встречал Дегон. Их окружила громадная толпа репортеров.
«Мистер Дегон, чем вызван визит Дорнброка в Штаты?» —
спросил парень из радиокорпорации CBS. Дегон знал, что его люди из отдела прессы подготовили этот первый вопрос. Были, правда, и другие вопросы, но он ответил на этот, нужный ему.
«Жизнь учит нас умению чувствовать смену исторических периодов. Нельзя строить современный мир на дрожжах мести и злобы. Нас объединяет с Германией общее и главное — вера в свободу человека, в его неотъемлемое право на демократию, предпринимательство, на гарантированное чувство собственного достоинства. Годы как учитель. Нас объединяет будущее, и оно сильнее трагического прошлого».
Дорнброк стоял на солнцепеке, чуть надвинув на лоб кепи, и думал.
Поразителен прагматизм этих американцев. Они живут лишь собой. И все самые высокие идеи мира подчиняют интересам дела. Наш дух мятежный, сумасбродный, надменный, как бы его ни определяли, всегда выдвигал на первое место идею, и ей подчинял все дела, ибо дела личностны, а идея общезначима. Говори, милый, о том, что нас сближает, говори. Все равно придет время, я стану топтать тебя в камере. Только ты будешь визжать и молить о пощаде. Теперь ты влез в мое дело и наивно думаешь, что контролируешь меня. Я без тебя шагу не ступлю. Нет. Теперь ты без меня не сделаешь шага. А пока говори. Ты красиво говоришь, без бумаги, как истинный оратор.
Мистер Дорнброк, какие вопросы вы намерены обсуждать с мистером Дегоном?
У нас много вопросов, которые следует обсудить. — ответил Дорнброк и сразу же двинулся на толпу репортеров.
А трое людей из его охраны ринулись вперед, расталкивая журналистов профессиональными приемами. Точно так же действовала охрана Гитлера, когда он встречался с народом во время демонстраций на Нюрнбергских партийных съездах.
«Ваши руководители, — говорил Дорнброк, когда они прилетели с Барри Дегоном на его остров и остались одни на пустынном белопесчаном берегу океана, своими руками отдали Китай красным. У меня есть кое-какие связи на Востоке. Если мы начнем первыми работать в этом направлении, то через 10-20 лет мы с вами сможем диктовать условия этому сумасшедшему миру.
Восток — понятие необъятное.
Я имею в виду Китай, Тайвань, Гонконг, — усмехнулся Дорнброк.
Что интересует наших контрагентов?
Трубы. Генераторы, турбины. Если вы вложите в это дело деньги, то, я думаю, прибыль будет идти в максимальном размере. На доллар 7 центов. 2 мне, 5 вам.
Турбины, генераторы, трубы. Это электричество, фриц. А где начинается мощное электричество, там появляется атомная бомба.
Ну и что? Удивился Дорнброк и вошел в воду. Когда нищие хотят иметь свою бомбу, они погибают. Государственное тщеславие еще никого не приводило к победе.
— В достаточной ли мере вы учли фанатизм Мао?
— Я с этого начинал свои умопостроения, Барри.
Какая теплая вода! — он окунулся.
— У нас море так не прогревается даже в августе.
— Это океан.
— Устроим заплыв.
— С удовольствием. Вы как плаваете?
— Как топор. Но все-таки как тот топор, который научили Брассу.
И они поплыли. Сначала Барри обошел Дорнброка, он любил кроль и для своих 62 лет отменно держал 100-метровую дистанцию. Дорнброк плыл Брассом.
— И плывет ты, как немец, — подумал Дегон, оглянувшись. — Обстоятельно, словно работает.
Раза два Барри отдыхал на спине, а Дорнброк все плыл и плыл, отфыркиваясь, делая глубокий захват воздуха, снова отфыркиваясь, как машина.
— Он меня утопит, — вдруг подумал Дегон. — Я устал, а он идет, словно заведенный. — Тут акулы, — сказал Дегон. — Пожалуй, стоит повернуть. Они подходят на 300 метров, а мы уже отмахали 400.
Дорнброк на мгновение повернулся на спину и ответил.
Они обломают зубы о мои кости.
Дегон проплыл еще 50 метров и крикнул.
— Фриц, пожалуй, я погреюсь на солнце, а вы резвитесь. Если акула начнет играть с вами, крикните. Я постараюсь вызвать вертолет, чтобы найти ваши останки.
— Спасибо,
— ответил Дорнброк, не оборачиваясь, и поплыл дальше. Вечером они ужинали впятером. Дегон, его жена Люба и дочь Суламифи. Дорнброк взял с собой в поездку сына. Суламиф и Ганс сидели рядом. Они были разные, и в этой своей разности они смотрелись вместе так красиво, будто это было не вправду, а так, как печатает Life на рекламных вклейках. Посетите Гавайи. Высокий белокурый голубоглазый Ганс и маленькая с черными глазами темноволосая Суламиф. Дорнброк заметил, как Ганс два раза уронил вилку, засмотревшись на Суламиф. В тот вечер Ганс был в ударе. Он великолепно сыграл Шуберта, потом показывал Суламифе карточные фокусы, а потом они вдвоем уехали на яхте. В Берлине, через 3 месяца после возвращения из Америки, секретарь положил на стол Дорнброка письмо, адресованное Гансу. «Любимый мой», — писала Суламиф, — «это не в традициях нашего десятилетия тосковать. Но я тоскую, как последняя дуреха, и совсем не могу без тебя. Мои родители никогда не позволят мне выйти за тебя замуж, потому что ты не нашего вероисповедания. Но я готова прилететь в Европу и стать твоей женой. И пусть они проклянут меня. Это ненадолго. Если ты хочешь этого, пришли телеграмму на мой постбокс в университет. Я работала летом продавщицей в универмаге, в отделе мужских сорочек, и заработала денег на билет в Европу. Папа говорит, что мне необходимо трудовое воспитание. Я научилась определять размер шеи покупателя без сантиметра. У тебя размер шеи 15,5. И попробуй сказать, что я не права. Твоя Сула». Дорнброк долго думал над этим письмом.
«В конце концов, они ее простят, это верно», — рассуждал он. «И Ганс унаследует состояние Дегонов, хотя там есть еще 2 сына». — Ничего, ее доля 200 миллионов. Это не так уж плохо, это совсем неплохо. Но вдруг с фотографической, беспощадной точностью он вспомнил ее курчавые завитушки у висков, длинные миндалевидные глаза, нос с типичной, хотя и очень красивой горбинкой, и острое забытое чувство омерзения охватило его. Дорнброк взял письмо Суламифи и пошел через анфиладу комнат. В его замке было 70 комнат, по числу лет, прожитых им на земле, к сыну.
В комнате Ганса не оказалось, но его костюм валялся на стуле, и Дорнброк понял, что сын сейчас в гимнастическом зале.
— Ганс, — сказал старик, спустившись на первый этаж, — извини, что я оторвал тебя, у меня к тебе разговор.
— Сейчас, папа.
Ганс накинул халат, подошел к отцу и поцеловал его в щеку. Они были одного роста и очень похожи.
— Сядь, сынок. Я закурю. Ты позволишь мне закурить в твоем храме здоровья?
— Категорически возражаю. Ты обещал мне не курить.
— Это будет предпоследняя сигарета или же первая в серии тех, которые мне предстоит докурить. Все зависит от нашего разговора. Я пришел извиниться перед тобой. Идиот Галес подсунул мне письмо, адресованное тебе. Я прочел его чисто автоматически, извини меня. Вот оно.
Потому как вспыхнул Ганс, старик понял, что все это серьезно.
Прочти, сынок, прочти при мне и скажи, что ты намерен делать.
Ганс прочитал письмо, и лицо его сделалось счастливым. А от этого он стал совсем юным, никак не дашь 22.
Я пошлю ей телеграмму. Я ее люблю.
Дорнброк докурил сигарету и, затушив окурок о подошву старого, подбитого 3-й подошвой башмака, сунул его в спичечный коробок.
— Сынок, ты помнишь время, когда я сидел в тюрьме, а тебя били за то, что ты сын нациста? Ты помнишь, как тебя били? Собиралось человек 10. Разве один на один смог бы кто-нибудь из них справиться с тобой? И били, нападая со спины.
Помню, как сквозь папиросную бумагу, будто этого вообще и не было.
А я этого не забуду никогда. Ты помнишь, как меня унижали в тюрьме, сынок?
Вот этого я никогда не забуду.
Кто бил тебя? Кто унижал меня? Кто посадил меня в тюрьму? Кто требовал для меня в Нюрнберге пожизненной каторги, сынок?
Как это кто? Люди?
Дорнброк отрицательно покачал головой.
Нет, не люди. Это были евреи, которые хотели уничтожить нас.
Я не смею навязывать тебе своих убеждений, папа, но мне кажется, что это все пережитки. Ты сам помогаешь Израилю.
Это дела другого рода. Я буду им помогать до тех пор, пока нам это выгодно.
Но, Дигон, вы же...
Дорнброк положил на колено сына свою левую руку. Суставы указательного пальца и мизинца были переломаны и срослись криво. И поэтому кисть отца всегда вызывала в Гансе острую жалость.
Это мне переломал каблуками Дигон в тюрьме, когда я не мог защищаться.
Лицо Ганса свело судорогой. Он накрыл кисть отца своей ладонью и тихо сказал.
— Ты никогда мне не говорил этого, но ведь она дочь. Разве дочь виновата в преступлении отца?
Дорнброк отрицательно покачал головой.
— Нет, — ответил он, — она ни в чем не виновата.
— Но...
— Послушай, сынок, я знаю твою доброту. Ты унаследовал ее от матери, и это хорошо. Человек должен быть добрым. Но я знаю твою твердость. Это ты взял у меня. Я не боюсь, что, став мужем Суламифи, ты будешь рассказывать ей о нашем с тобой деле. А тебе пора начинать работать со мной. Кроме тебя у меня нет никого. Когда за секреты дела боятся руководители, это свидетельствует об их слабости или уязвимости в отправном звене. Нам с тобой ни того, ни другого бояться не приходится. Она прелестна, и я понимаю тебя, но она дочь своего племени, а ты сын своего народа. Не делай ее несчастной, Ганс, и не доставляй мне горя, если, конечно, ты в силах выполнить эту мою просьбу. Мальчик, я тоже не люблю громких слов, но разве тебе не больно читать о том, как оккупанты из Америки насилуют немецких девушек? Разве не горько тебе видеть их танковые маневры на нашей земле? Разве ты не чувствуешь ответственности перед нацией? Ты, сын Дорнброка.
Он поднялся и, сгорбившись, медленно пошел к стеклянной двери. Он ждал, что Ганс окликнет его. Но сын молчал. Тогда он обернулся и сказал.
Сынок, я не переживу этого. Дигон решит, что мы таким коварным образом хотим получить долю Суламифи. Пощади меня, сынок, и не ломай жизнь этой девушки. Она девушка? Что ж ты молчишь, Ганс? Не надо так молчать, мальчик. Если мне скажут, что ради твоей жизни нужна моя, я буду счастлив отдать мою глупую жизнь. Разве ты не убежден в этом?
Разве ты не убежден в том, что я отдам свою жизнь за тебя, папа? — глухо сказал Ганс. — Разве ты не убежден в этом?
Домой в тот день Ганс не вернулся. Он провел ночь у какой-то рыжей старой проститутки возле вокзала, а наутро отправил телеграмму в Нью-Йорк. Телеграмма была короткой. — Спасибо тебе за все, Сула. Не прилетай, Ганс.
Статс-секретарю Министерства экономики Отто фон Нолмару. — Мой дорогой Отто! До меня дошли слухи, что ты отправляешь на этих днях группу инженеров в Гонконг, Токио, Пекин, Тайбэй, Манилу. Верно ли это? Если верно, то могу лишь поздравить тебя, а заодно и себя, твоего старого друга. Это разумный шаг во всех отношениях. Зная твою занятость на новом посту, мы не приглашали тебя на последнее заседание наблюдательного совета. Я надеюсь, ты по-прежнему не считаешь себя обремененным этой должностью. А там у нас... шла речь о серьезных интересах концерна на Востоке. Не счел ли бы ты возможным включить двух представителей от нас в состав этой делегации? Думаю, ты поддержишь это мое предложение. В случае, если делегация составлена из работников министерства, то тебе нетрудно будет принять на службу хотя бы временно тех людей, которых мы подберем для этой миссии. С лучшими пожеланиями, Фридрих Ф. Дорнброк. Председатель наблюдательного совета. 12.06.1966. Начальнику Федеральной разведывательной службы, министраль-директору Гелену. Дорогой генерал, Министерство экономики предложило мне отправить двух экспертов на Восток в составе широкой представительной делегации. Отто фон Нолмар из Министерства экономики примет наши кандидатуры. Одного человека я уже рекомендовал. Это Айсман. Вполне вероятно, что вам приходилось встречаться с ним по работе. Это надежный человек, обладающий широким диапазоном знаний. Хотел бы просить вас в неофициальном порядке выделить знающего специалиста по Востоку, который бы работал во время этой поездки с Айсманом. Думаю, что такой альянс принесет нам равную пользу. До сих пор сожалею, что в прошлую среду вы не смогли быть у меня на дне рождения Ганса. Он по-прежнему относится к вам и вашей благородной работе с восхищением, как, впрочем, и я. С наилучшими пожеланиями, ваш Фридрих Ф. Дорнброк, председатель наблюдательного совета, 14.06.1966.